Інтерв'ю на радіо «Спутник».
Наблюдая за животными, человек может лучше понять себя и многому у них научиться. Как минимум, способности жить сегодняшним днем. Всемирный день защиты животных отмечается 4 октября. О том, что с дикой природой делает изменение климата и как каждый может помочь нашим младшим братьям, поговорим с натуралистом, ведущей программы и видеоблога «Все как у зверей» Евгенией Тимоновой. Евгения, здравствуйте. Ваша передача и ваш блог называются «Все как у зверей». Можете назвать три главных качества, которым нам, людям, стоит у них поучиться?
Наверное, умение жить сегодняшним днем, наслаждаться моментом и ловить все те ощущения, которые ты на самом деле испытываешь сейчас. Потому что люди, благодаря тому, что мы отрастили себе такой удивительный совершенно мозг, который способен сконструировать нам настоящую альтернативную реальность, а немножечко таки ушли мы в эту альтернативную реальность, мы живем своим прошлым, мы живем планами на будущее, и при этом совершенно упускаем момент настоящего, который, собственно, и есть наша реальная жизнь. Поэтому, конечно, нам нужно учиться у животных, и наблюдение, кстати, за животными, оно как раз возвращает нас вот к этой способности жить здесь и сейчас, жить вот в этой ослепительной точке настоящего. Потому что, представляете, вы идете по лесу, а вам навстречу олень. И вот этот момент, когда вы его увидели, ваше прошлое и ваше будущее перестают существовать. Вы даже, наверное, сам перестаете существовать. Есть только вот этот момент вашего изумления, вашего восторга. И вот это ощущение, что этот момент, любой момент может прерваться. И когда он прервется, вы даже не будете об этом жалеть, потому что, ну, не целый же день там стоять на этой тропинке перед этим оленем.
Хорошо, если это олень, а не медведь, например. Там уже будут другие ощущения.
Да, если медведь, это будет то же самое, только гораздо ярче и немножечко с другим эмоциональным окрасом. Но, по сути, будет то же самое. Вы будете чувствовать себя таким живым, каким уже давненько не чувствовали. В этом плане, конечно, животные наши очень большие учителя.
Евгения, в последние дни много говорят об изменении климата на фоне сессии Генассамблеи ООН. Тем, кто далек от темы экологии, все эти обсуждения могут показаться абстрактными, если не привести конкретных примеров. Вы могли бы сказать, как уже глобальное потепление сказалось на животных?
Мне ближе всего проблема коралловых рифов. Коралловые рифы, как уникальная, абсолютно роскошная, великолепная, одна из самых богатых экосистем в мире, сейчас переживает очень серьезный кризис. По разным оценкам, уже подбирается к половине всех рифов в мире, которые пострадали от повышения температуры, при том, что температура той части океана, в которых они обитают, она повысилась-то всего на пару градусов. Кажется, что это такое? А вот коралловые полипы – просто стенобионты, организмы, которые очень жестко привязаны к совершенно определенным условиям, то есть вот тебе 28 градусов и ни больше, ни меньше. Для них даже такие небольшие колебания температуры, они могут быть фатальными. А коралловые рифы – далеко не только радость для дайверов и источник материалов для подводных съемок. Те же самые промысловые рыбы, прежде чем достигнуть промыслового размера, они, собственно, вырастают на коралловых рифах. Это такой вот очень богатый источник пищи, убежища и всего прочего. И только потом уже, становясь уже более-менее крупными, они выходят в толщу океана, и там уже самые невезучие из них попадают к нам на стол, а остальные продолжают размножаться. То есть это узловой пункт, и разрушение коралловых рифов еще, в общем, не совсем понятно, каким образом нам аукнется. То есть это очень отдаленные последствия. И это всего лишь один пример. Собственно, пожары те же самые. То есть когда началась эта история с пожарами, ну, то есть здесь люди делятся на две категории. Такие вот алармисты, которые там time to panic, давайте теперь бегать и паниковать, и пофигисты, которые говорят, что всегда горело. С одной стороны, да, всегда горело, с другой стороны, да, всегда горело, но не так, как сейчас. Потому что климат действительно стал суше. Конечно, количество очагов антропогенных возгораний. То есть, да, леса и 10 тысяч лет назад горели, только они не горели от печки или окурка, который выпадал, или искры из выхлопной трубы. Поэтому, когда человек вмешивается каким-то вот грубым образом в работу экосистемы, функционирование там во все ее взаимосвязи и круговороты, ну, волей-неволей нам приходится придумывать, скорее неволей обычно, чем волей, придумывать, как наше грубое воздействие на эту экосистему нивелировать. Почему экологи действительно бьют тревогу? Нет, на самом деле экология – это наука о взаимосвязи живых организмов и среды их обитания. Это наука про общежитие. И там, конечно, все очень интересно. И один из экологических законов, принципов, он в том, что не уничтожите жизнь на каком-то участке биосферы, даже если будете очень стараться. Она все равно туда вернется, она там останется, она будет давать новые формы. Другое дело, что эта среда обитания, которую вы так тщательно очищали от жизни, она в результате станет непригодной для обитания вас самих, вашего вида. То есть то, что сейчас происходит с планетой, для планеты это, в общем, такая большая катастрофа. Она переживала вещи похуже. У нас было несколько периодов тотального оледенения, например, когда у нас полярные шапки смыкались на экваторе, и просто вся жизнь уходила под лед. Ну, так себе было время вообще. Тогда, конечно, о глобальном потеплении можно было только мечтать, и мечтать приходилось миллионы лет.
Как об отпуске на берегу моря, да?
Да, хорошо, что существа, которые тогда жили, они были простенькие, и, в общем, отпуск был не положен. В общем, было много катастроф. Были глобальные вымирания, пермтриасовое вымирание, когда 90% морских видов и 70% наземных просто тоже взяли и вымерли. Одни вымерли, а другие, наши, например, млекопитающие предки, как раз за счет этого расцвели и возвысились. И если бы не великое вымирание, мы бы, кстати, с вами сейчас не разговаривали бы тут. Земля выкрутится, а мы нет.
А мы-то можем подготовиться как-то к грядущей экологической катастрофе, если она необратима?
Как?
К тому же, глобальному потеплению.
Ну, наверное, да. Вот у нас как раз на нашем канале «Все как у зверей» вышел выпуск «Лайфхаки, которые спасают жизнь». Мы ездили в экспедицию в пустыню, и там как раз снимали пустынных животных, которые прекрасненько себе живут уже тысячелетиями в условиях победившего глобального, ну, не глобального, локального потепления. Поэтому смотрите наш выпуск про лайфхаки, которые спасают жизнь, и мотайте на ус, как мы будем жить при глобальном потеплении. Ко всему можно приспособиться. Плавные изменения – это нормально, а вот резкие изменения – это всегда слишком большое испытание биосферы на прочность. Поэтому что мы можем сделать? Ну, главная, конечно, проблема человечества – это… Я бы даже не сказала, что перенаселение. Хотя перенаселение – это проблема, но с ним трудно бороться. Продолжить предупреждать, как бы хорошо бы, конечно, размножаться поменьше. А это, собственно, сейчас происходит. Во всех развитых странах происходит второй демографический переход, и они начинают меньше плодиться. И постепенно вот в эти молодетные ряды вливаются все новые страны, те, которые сейчас пока что еще не очень развиты, и детей у них много. И демографы говорят, что мы стабилизируемся примерно на 11 миллиардах, ну и будем этими 11 миллиардами жить, и больше не будем увеличиваться. Более важной проблемой для нас является перепроизводство и перепотребление. Мы производим гораздо больше всего, что нам нужно, и потребляем гораздо больше, чем нам необходимо. У нас огромное количество избыточных вещей, которые возникают, не пригождаются толком. То есть, по сути, человеку нужно гораздо меньше, чем навязывает создавшаяся маркетинговая ситуация. Опять же, экономика, как и биосистема, она развивается, и процессы в ней идут все более интенсивно. Процессы очень активизируются, давайте, потребляйте кредиты, давайте. И происходит некоторое захламление. Конечно, наша среда обитания мусором, который мы все еще не научились толком перерабатывать. И это, мы опять же возвращаемся к началу разговора. Для того, чтобы человек меньше потреблял, ему нужно больше концентрироваться на себе здесь и сейчас.
Теперь перейдем к России. Многие знают, что мало амурских тигров, например, дальневосточных леопардов, но я вот посмотрела, оказывается, их популяция, она возросла, и они уже не находятся на грани вымирания. А как говорит Всемирный фонд дикой природы, российское отделение, в России сейчас есть 6 видов животных, которые находятся как раз-таки под угрозой исчезновения. Это сайгак, передний азиатский леопард, кулик-лопатень, кречет, сахалинский осетр и рыба-осетровая калуга. Почему, как вы считаете, эти животные не на слуху? Может быть, они недавно попали в эту категорию? Почему мы знаем о других?
Наверное, самый показательный из этого примера – это действительно кулик-лопатень, птичка, по существованию которой вообще мало кто знает, при том, что это один из самых быстро исчезающих видов в мире. В несколько десятков раз сократилась его популяция буквально за последние несколько десятков лет. Живет он на Чукотке и в тундре гнездится. Зимовать летает в Китай. А лучше бы, конечно, летать в Австралию, потому что в Китае на местах их зимовок все кулики зимуют на побережье и питаются беспозвоночными. В общем, там китайцы застроили отелями и всякой ерундой такой вот развлекательной. И просто уничтожили места их зимовки. Именно из-за этого они стали резко вымирать. На Чукотке у них все в порядке. Они то прилетают, гнездятся, но другое дело, что им просто зимовать негде. И из-за этого они погибают. И сейчас это вид, и они практически уже очень близки к вымиранию были, потому что сейчас за их спасение... А там куличок, он с кулак, крошечная совсем птичка. Он действительно такой, он лопатень, у него такой морской клюв лопатой. И Лопатин сейчас, по сути, это символ международных объединенных усилий по восстановлению численности редких видов. Потому что за него сейчас взялись наши специалисты. Там постоянная станция, куда на лето прилетают орнитологи, генетики, изучают, что происходит с популяцией вида, когда он очень близок к вымиранию, очень резко там оказался, потому что там есть определенные генетические закономерности, они очень интересные. Орнитологи занимаются тем, что просто ходят по тундре, собирают, ищут кладки лопатни, забирают у них половину яиц, и их выращивают в инкубаторе под тщательным контролем, вылупляются маленькие лопатни, вырастают и улетают в свой Китай. Потому что у них это все зашитая инстинктивная программа, им родители не нужны, они их не учат. Делается отчасти это на китайские деньги, потому что китайцы тоже устыдились, что мы, кажется, угробили ваших куликов, давайте мы как бы исправим все, что можем. Свои с китайской стороны тоже останавливают строительство на побережье, чтобы куликам было куда прилетать. Ну, как-то мал-мал он начал, по крайней мере, перестала падать численность. И вот это сейчас как раз тот случай, когда, если получится с куликом, то эти найденные таким образом закономерности можно будет применять и на другие виды. Ну, конечно, персидский леопард совсем не кулик, его там так просто в инкубаторе не высидишь и на волю не выпустишь, его там учить надо и все такое, но, тем не менее, это, в принципе, восстановимо, конечно, все.
Ну, то есть специалисты работают. Мне кажется, что некоторые люди, ну, может быть, действительно по доброте душевной, тоже хотят как-то помочь животным, и кто-то берет диких животных к себе домой. Как вы относитесь к такой помощи?
Надо каждый случай анализировать отдельно. То есть довольно много травмированных животных, которых люди подбирают, и потом их куда? Ну, либо в зоопарк, либо в питомник, либо действительно они живут дома у киперов, у любителей. И у многих вполне нормально, хорошо живут, и это гораздо лучше, чем он просто погиб в природе. Есть люди, которые заводят их как просто какую-то статусную экзотическую игрушку. Это, с одной стороны, такая, ну, довольно постыдная вещь, потому что живое животное, это не игрушка. С другой стороны, если человек обеспечивает ему все необходимые условия, если он хорошо содержит, хорошо о нем заботится, правильно кормит, размножает его, да ну, в общем, почему бы и нет? Если это все направлено на то, чтобы тешить его эго, но животное об этом даже не догадывается и никак не страдает, содержится в идеальных условиях, то ради бога, боже мой. У этой практики есть интересный аспект. Есть многие виды, которых мы лишаем естественной среды обитания. Ну вот, например, те же самые орангутаны. Они живут всего на двух островах, на Суматре и на Борнео. И оба эти острова достаточно активно распахиваются под плантации масличной пальмы. И в скорости, скорее всего, орангутанам просто негде будет жить, потому что их естественная среда обитания сокращается. И уже сейчас большая часть орангутанов всех в мире живет в зоопарках, в питомниках, в каких-то искусственных условиях. Вполне ожидаемо, что, возможно, скоро весь вид просто переедет на территорию людей. Дорогие люди, вы угробили наши леса, поэтому мы теперь идем жить к вам. И будут жить уже как такой коэволюционирующий с человеком вид. Вот. Ну, это трудновато, конечно, дома держать. Это все-таки такая здоровая зверюга и требует большой территории, но принцип такой. То есть, когда люди портят среду обитания животного до несовместимой с его жизнью, логично предоставить им собственные условия для того, чтобы животное где-то жило.
Если человек действительно хочет помочь дикой природе, что вот любой из нас может сделать?
Так, ну, во-первых, конечно, следить за собой и стараться не потреблять больше, чем ему нужно, вписываться во все вот экологические инициативы и по экономии ресурсов, и по всевозможному раздельному сбору, и все вот это вот, то есть включать свое экологическое сознание. Ну, и находить организации, которые непосредственно занимаются помощью живой природе. Находить какой-то, не знаю, тот же самый там фонд помощи кулику лопатни, или там персидскому леопарду, или снежному барсу, и смотреть на деятельность и помогать деньгами вот уже людям, которые именно этим занимаются. Ну и следить за новостями, конечно.
Спасибо вам большое за интервью. Почему людям не выжить без животных и как сохранить планету, мы говорили с натуралистом, ведущей программы «Все как у зверей» Евгенией Тимоновой.
Интервью на радио «Спутник».